В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 7 мая, в Тбилиси 21, Схинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Кэти Боджиришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Началась официальная часть визита в Грузию президента Парламентской ассамблеи Совета Европы Анбра Сёр. Правительство Грузии ознакомило депутатов парламента с обновленной программой развития отраслей. Уйдет ли с поста премьер-министр самопровозглашенной республики Южная Осетия? В Сухуми вынесен приговор по резонансному делу об убийстве курсанта школы милиции Мераба Гергедава. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: ЕС не будет откладывать осуществление торгового соглашения с Украиной. В Великобритании проходят парламентские выборы. США пройдет голосование по закону о ядерной программе Ирана. ЕС больше не будет откладывать осуществление договора о свободной торговле с Украиной, против которого выступает Россия. Дата вступления в силу этого договора – 1 января 2016 года, заявила сегодня глава ведомства ЕС по вопросам торговли Сесилия Мальстрём, сообщает агентство «Франс Пресс». По ее словам, страны-члены Евросоюза ясно выразили свою позицию по этому вопросу. Мальстрём отметила, что в мае состоится трехсторонняя встреча на министерском уровне между ЕС, Украиной и Россией, на которой будет обсуждаться обеспокоенность Москвы в связи с этим договором. «Мы хотим обсудить с Россией возникшие трудности, чтобы найти практические решения», — сказала она. Договор о создании глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли является составной частью соглашения о ассоциации, подписанного в марте 2014 года между Украиной и ЕС. Первоначально его вступление в силу планировалось в начале этого года. Однако в сентябре 2014 года его имплементация была отложена на год из-за противостояния России, которая считает, что договор может нанести ущерб ее экономическим интересам. В Великобритании сегодня проходят парламентские выборы, результаты которых могут поставить под вопрос членство страны в ЕС и увеличить шансы обретения независимости Шотландии. Правом голоса обладают около 50 миллионов граждан страны. Впервые в Великобритании голосование проходит и по интернету. В ходе голосования будут избраны 650 депутатов Палаты общин. Их число соответствует количеству одномандатных избирательных округов. Выборы проходят по мажоритарной системе. Лидеры ведущих политических партий, консервативной и лейбористской, Дэвид Кэмерон и Эд Милибенд, заявляют, что смогут получить абсолютное большинство в парламенте. Однако результаты опросов общественного мнения показали, что небольшие партии пользуются большей поддержкой, чем когда-либо ранее. Это означает, что получивший наибольшее количество голосов кандидат будет вынужден вести переговоры с небольшими партиями, чтобы сформировать правительство. Окончательные результаты голосования станут известны не ранее полудня 8 мая.
Эхо Кавказа. Новости.
В Донбассе приступила к работе группа международных инспекторов, в которую входят представители Дании, Канады, Молдавии и Польши. Об этом сообщает пресс-центр спецоперации украинских военных на востоке страны. В течение 2 недель военные эксперты будут изучать обстановку на линии соприкосновения конфликтующих сторон и на прилегающих территориях. Группа начала работу с Краматорска. По результатам инспекции странам-участницам ОБСЕ будет представлен отчет. Киев призывает Москву провести аналогичные международные проверки на приграничных с Украиной территориях. Накануне на заседании Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинским военным в Донбассе противостоят до 40 тысяч вооруженных сепаратистов. Российская военная группировка вблизи государственной границы составляет более 50 тысяч военнослужащих, что почти в полтора раза больше, чем в июле 2014 года. Порошенко вновь обвинил сепаратистов в нарушении Минских соглашений. В частности, в непрекращающихся обстрелах украинских позиций и в том, что они не позволяют международным наблюдателям проверить достоверность отвода их тяжелого вооружения. Лидер республиканцев в Сенате США Митч МакКоннелл считает, что 7 мая может состояться голосование по законопроекту, который дал бы право американскому Конгрессу пересматривать международное ядерное соглашение с Ираном. МакКоннелл заявил, что подал заявку процедурного характера, которая устанавливает границу в 2 недели по длительности дебатов в отношении установления более жестких условий для Тегерана. Лидеры Сената заявили, что ожидают принятия закона о ядерной программе Ирана при весомой поддержке большинства. «Если мы дойдем до финального голосования без дополнительных сложностей, думаю, получим поддержку подавляющего большинства», заявил сенатор Боб Коркер, председатель комитета по международным отношениям и автор законопроекта. Спор между сенаторами-республиканцами в отношении по меньшей мере 67 поправок на прошлой неделе привел к серьезной борьбе за выработку этого законодательства. Многие из поправок рассматриваются как ядовитые пилюли, которые могут привести к тому, что президент США ликвидирует законопроект, наложив на него вето. 6 участников несанкционированной акции на Болотной площади в Москве, задержанные в среду, привлечены к административной ответственности, сообщил Интерфаксу источник правоохранительных органов. На 5 составлены протоколы по статье о нарушении правил проведения митингов и пикетов. Еще один человек привлечен за уклонение от исполнения административного наказания. Все материалы направлены в суд для вынесения наказания.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочоришвили. Переходим к темам дня. Правительство Грузии сегодня ознакомило депутатов со своей обновленной программой. Слушания проходили в парламенте, и каждый из министров рассказал народным избранникам о своих будущих планах. При этом выступать министрам пришлось только перед депутатами от правящей коалиции, так как оппозиционеры отказались принять участие в слушаниях. Парламентское меньшинство встретилось с обновленным составом правительства и премьером лишь под конец дня. Правда, дискуссия не состоялась и на этот раз. Звиатом Четлишвили продолжит тему.
Для сильной, демократической и единой Грузии. Программу под таким названием представили сегодня депутатам члены грузинского правительства. Главный приоритет обновленной программы – восстановление территориальной целостности и повышение уровня благосостояния грузинских граждан. По большому счету, судя по основным целям, ничего принципиально нового документ собой не представляет. В рамках ознакомления депутатов с программой каждый из министров, а их всего 19, рассказали и о собственных планах и идеях. Для презентации министрам отвели не так уж и много времени, по 7 минут каждому. Правда, выступление членов Кабмина началось с задержкой. Виной тому стал скандал с участием депутатов от оппозиционного единого национального движения, которым не понравился формат дискуссий. Для того, чтобы задать вопрос тому или иному министру, народным избранникам отводилось всего 2 минуты. В знак протеста депутат от бывшей правящей партии покинули зал заседания. Вот что сказал уже в коридоре парламента представитель нацдвижения Георгий Вашадзе.
Как можно после 50-минутного выступления задавать ему вопросы в течение минуты или двух? А у нас были детальные вопросы, и мы ожидали детальных ответов. Правящее большинство превратило парламент в зал, где можно только слушать.
Горячился депутат. Тем не менее, выступление министров продолжилось уже без оппозиции. Заметный интерес и особое внимание депутатов вызвала Тина Хидашели, ставшая первой женщиной на посту министра обороны Грузии. Выступление Хидашели получилось довольно жестким. Порой в словах министра поскальзывала даже критика в адрес ее предшественника.
Необходимо срочно решить, завершить осуществление первого этапа пакета мира. мер, полученного на саммите НАТО в Уэльсе, в том числе завершить работу над созданием тренировочного центра, о котором столько времени лишь говорят. Это мой приоритет, если говорить о ближайших планах. Также я хочу, чтобы меня услышали все – журналисты, эксперты, политики, неважно кто, абсолютно все. Я, как министр обороны Грузии, обещаю, что я достойно отвечу всем тем, кто посмеет или продолжит втягивать ведомство, армию и солдат в грязные кампании.
Заверила слушателей Хидашели. Оживление депутатов вызвало и выступление министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури. В течение 7 минут он рассказывал о ближайших планах, которые, как выяснилось, касаются полной реорганизации веренного ему ведомства.
В ближайшее время планируется разделение системы министерства. МВД по-прежнему останется отдельной структурой, но из него будет выделено и создано новое самостоятельное ведомство, служба государственной безопасности, со своими задачами и структурой. Основной функцией Министерства внутренних дел останется борьба с преступностью, а служба государственной безопасности будет бороться с угрозами государства, заниматься сбором, обработкой информации, борьбой со специфической преступностью. В результате этих изменений произойдет деконцентрация силовых структур, что положительно скажется и на эффективности защиты прав человека.
Рассказал Гомелаури. В течение дня подобным образом выступили все 19 министров. Исходя из того, что в зале не присутствовала оппозиция, каждое выступление было встречено парламентским большинством положительно и почти не вызывало нареканий. Однако позже членам Кабмина во главе с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, который прибыл в парламент под вечер, пришлось не только выслушивать много нелестного в свой адрес, но и отбиваться от шквала обвинений. Дело в том, что под конец дня премьер выступил с речью о достижениях правительства перед парламентским меньшинством, Единым национальным движением. После встречи оппозиционеры стали задавать вопросы премьеру и членам правительства. Попутно они обвиняли их в развале экономики и прочих сфер в государстве, а министры во главе с Гарибашвили называли националов лгунами и демагогами. Дискуссия удавалась редко, чаще стороны попросту старались перекричать друг друга. Оппоненты не старались скрыть неприязни, и порой казалось, что выступающие готовы сорваться и перейти на личные оскорбления. Но как бы то ни было, правительство, судя по всему, заручится доверием парламента. Для этого ему будет достаточно голосов правящего большинства. Процедура вынесения вотума доверия состоится завтра на внеочередном заседании парламента. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Сегодня началась официальная часть визита президента Парламентской ассамблеи Совета Европы в Грузию. Ан Брассер встретилась с председателем и депутатами парламента Грузии, с которыми обсудила реформы в избирательной и судебной системах страны, а также вопросы решения конфликтов на территории Грузии и Украины. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
Члены правящей коалиции не упускают случая заручиться поддержкой лидеров Европы в вопросе территориальной целостности Грузии. Эта тема была одной из главных на встрече депутатов и спикера парламента Грузии с президентом ПАСЕ. Ан Брассер заявила, что выход из ситуации надо искать всем вместе.
Это сложно, но мы со своей стороны должны продолжить искать выход из положения с помощью парламентской дипломатии. После того, как мы лишили российскую делегацию права голоса, они решили, что не будут работать с нами, хотя по-прежнему остаются членами ПАСЕ. Я надеюсь, что мы найдем способ продолжить диалог с ними. Но при этом Совет Европы против нарушения принципа территориальной целостности. Никто не имеет права нарушать этот принцип, и это относится к Абхазии и Южной Осетии.
Абхазия и Южная Осетия.
Заявила президент ПАСЕ. Впрочем, саму Брассер больше интересовали реформы, осуществляемые в стране по рекомендациям Совета Европы. Обращаясь к представителям СМИ после встречи с президентом ПАСЕ, спикер парламента Грузии Давид Усупашвили с первых же слов попытался объяснить, насколько активно работают власти над их осуществлением. В подробности он не вдавался, а лишь перечислил несколько реформ, ход которых обсудили участники встречи.
Сегодняшний визит нашей уважаемой гости направлен на углубление отношений с Советом Европы. Мы договорились больше работать в этом направлении. Я напомню вам, что именно по рекомендациям Совета Европы в Грузии были осуществлены важнейшие реформы в судебной системе, местного самоуправления, в избирательной системе и многих других сферах.
По словам самой Ан Брасер, важнейшее послание Совета Европы, с которым она приехала в Грузию, касается именно системы правосудия. Демократию подрывает ненависть и нетерпимость, поэтому гражданское общество, религиозные лидеры и все демократические силы должны объединиться для борьбы с этими явлениями, заявила председатель ПАСЭ.
Определенные шаги уже сделаны. Очень важно, чтобы не существовало безнаказанности, будь то представитель гражданского сектора или политик. Все нарушители закона должны быть соответственно наказаны. Правосудие должно быть прозрачным и система надежной. Я надеюсь, что вы найдете путь к решению ваших проблем, чтобы обеспечить ваших граждан соответствующей защитой.
Что конкретно имела в виду Ан Брасер, журналистам объяснила депутат парламента от меньшинства Тинатин Бокучава, которая присутствовала на встрече спикера парламента Грузии с президентом ПАСЭ.
Очень важна резолюция, которую осенью принял Совет Европы в отношении Грузии. В ней совершенно четко говорится о том, что в Грузии, к сожалению, оказывают давление на политических оппонентов правящих властей. Этот процесс не приостановился, но, напротив, продолжается с большей интенсивностью. Естественно, разговор был и на эту тему. Президент ПАСЭ заявила, что применение силы в отношении политических оппонентов или поощрение подобных действий – не выход из ситуации.
На эту тему Ан Брасер планирует пообщаться и с представителями судебной власти Грузии. Кроме того, в рамках трехдневного визита президент ПАСЭ встретится с представителями парламентского меньшинства и большинства, а также министром иностранных дел Тамар Беручашвили. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К новостям из Хинвали. Генерал-майор таможенной службы России Дмитрий Казаев уже в ближайшее время с большой вероятностью может стать новым премьер-министром Южной Осетии, сообщил сегодня сайт НОК Уасамонгару со ссылкой на источник в администрации президента самопровозглашенной республики. О возможной отставке юго-осетинского правительства пока никакой официальной информации не было, хотя местные эксперты говорят об этом уже второй месяц, ссылаясь на источники в коридорах исполнительной власти. Причины возможной отставки выяснял Мурат Гукимухов.
На фоне критики кадровой политики Леонида Тибилова, многие из моих собеседников в Схинвали считают кандидатуру Дмитрия Казаева на пост премьер-министра удачной. По отзывам схинвальцев, человек он деятельный, помогает землякам, к нему часто обращаются за помощью. Человек сильный, властный, самодостаточный. Такой уж точно под чужую дудочку плясать не станет, говорят о нем схинвальцы. Но при этом не конфликтный, поддерживал ровные отношения и с предыдущим президентом, и с нынешним. Слухи о масштабных перестановках в правительстве начались около 2 месяца назад, тогда поговаривали, что Дементий Кулумбеков хочет перейти на должность поспокойнее, послом в Москву. Но президент его не отпустил. Около месяца назад чиновники стали говорить о том, чтобы в отставку просится и глава Минстроя, но его тоже попросили повременить с увольнением. Теперь сайт Нот Уасамонга со ссылкой на источник в администрации президента сообщил, что уже в ближайшее время генерал-майор таможенной службы Газаев с большой вероятностью станет новым премьер-министром Южной Осетии. По сути, это анонс отставки правительства, который, считает юго-осетинский эксперт Алан Келихсаев, вполне возможно.
За 1.5 года до начала президентской гонки, я так думаю, что сейчас произойдут какие-то перестановки, вплоть до распуска правительства и формирования новой команды. Учитывая, что Дмитрий Кулумбеков не принадлежит ни к одной из тех группировок, которые сейчас вокруг Тибилова сформированы, то как бы была компромиссная фигура после отставки Хугаева Ростика. Но сейчас время, наверное, заставляет команду президента задуматься над дальнейшей своей судьбой и, скорее всего, не хотят сделать правительство более эффективным, и, скорее всего, во главе правительства будет поставлена харизматичная фигура, которая может вытянуть какой-то результат, который не стыдно было бы продемонстрировать избирателям.
По мнению Роланда Келихсаева, вопрос лишь в том, когда состоится эта отставка. И здесь есть 2 версии. Первая – вскоре после майских праздников, а вторая – в 4-м квартале этого года. В сентябре в республику с проверкой должна приехать счетная палата. Возможно, считает Келихсаев, президент решил подождать ревизию, чтобы правительство перед уходом отчитало. А до тех пор Дмитрий Казаев может освоиться на вакантном месте первого вице-премьера. По мнению руководителя общественного движения «Твой выбор России» Алана Джусоева, нигде обвыкаться Дмитрий Казаев не станет, слишком независимая и сильная натура. У Алана Джусоева своя версия этого кадрового решения, конечно, если оно состоится.
Я думаю, нам ищут премьер-министра, который бы республику и сферы строительства перевели бы в сферу какой-то экономической реальной деятельности, чтобы экономика ожила. Для оживления экономики нужен хороший менеджер. Ну вот, может быть, как бы выбор остановили на Диме Курзаеве.
Алан Жусоев говорит, мы не раз были свидетелями тому, как уроженцы республики, талантливые, успешные в России бизнесмены, хозяйственники и руководители, приехав домой, показывали нулевые результаты. Так, например, было с Ростиком Хугаевым. У этих неудач есть свои причины, говорит Алан Жусоев.
В Российской Федерации хорошее государство или плохое, есть правила игры, они обозначены. Некая нормативно-правовая база есть. Структура государственного управления, она создана. Плохая, хорошая, но она какая-то есть. Здесь этого нет. Здесь новый премьер-министр, если он хочет, чтобы у него в финансово-хозяйственной сфере были успехи, надо ставить систему управления. Сегодняшний премьер-министр просто обслуживает строительную программу. Это не инвестиционная программа. Если при новом премьер-министре реально придут какие-то инвестиции, то это совершенно другие правила игры, это совершенно другая нормативно-правовая база, это совершенно другие лица и люди даже. Я не знаю, сможет он это сделать здесь, не сможет. Дадут ему это сделать. Какой у него будет люфт, самостоятельность. Это ряд вопросов, на которые мы можем предполагать, но точных ответов быть не может. И его кандидатура, это тоже пока только разговоры.
Это был руководитель общественного движения «Твой выбор» Осетии Алан Жусоев. Ураг Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Эхо Кавказа.
А теперь к сообщениям из Сухуми. Верховный суд самопровозглашенной Республики Абхазия продолжает рассматривать уголовное дело об убийстве российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. Сегодня в Сухуми в суде опрашивали свидетелей и по настоянию одного из обвиняемых выслушали его показания. С подробностями наш специальный корреспондент Сухуми Елена Заводская.
Суд заслушал показания свидетеля Расиды Могва, директора фирмы «Оценка и аудит». В апреле 2013 года Климонтович заключил с ней договор, и она вела бухгалтерский учет его фирмы «Эль Петролиум Абхазия», а также оформляла корабли на экспорт черного металла. Могва ни разу лично с Климонтовичем не встречалась. Все переговоры велись по телефону или в ходе электронной переписки. На вопрос о кредитном договоре, заключенном сотрудником фирмы «Головаш» со Сбербанком Республики Абхазия, Могва ответила.
В августе денежные средства на Гагарском филиале Сбербанка Абхазии поступили от покупателей за металл. И были сняты через 2 дня Сбербанком эти денежные средства в счет погашения кредитов. Таким образом, я узнала о существовании кредитов. После моего вопроса написала Сергею Петровичу о том, что были денежные средства сняты. Он мне поставил в известность и немного рассказал о кредите. Сказал, что кредит оплачен и что сняли незаконно. Попросил написать претензию. После ознакомления с Сергеем Петровичем этой претензии я отнесла документ уже в Сухумский Сбербанк Абхазии.
А когда ее спросили, отражался ли кредит и задолженность в балансе фирмы, Могва сказала, что бухгалтерский учет велся весьма некорректно. Бухгалтера часто менялись. Никакой информации о кредите в документах фирмы не было. Климонтович сообщил ей о том, что отдал 60 тысяч долларов председателю Сбербанка Тимуру Бгамба наличными, но никакой квитанции об уплате у него не взял. Со слов Могва, на балансе фирмы была дорогостоящая техника, 4 самосвала, 2 КАМАЗа, дробильный комплекс, несколько автомашин и около 20 миллионов рублей. Свидетель Ева Шакая, юрист-консульт Сбербанка, рассказала суду подробности кредитной истории. Кредит в Сбербанке Абхазии взял сотрудник фирмы Климонтовича «Головаш». Поручителем выступила фирма «Эль Петролиум Абхазия». Залогом служило оборудование фирмы. Шакая сообщила суду следующее.
Кредит был выдан 26 июня 2008 года в размере 229 тысяч долларов США. Процентная ставка была 24% годовых, в случае невыплаты 48%. Срок кредита закончился 28.07.2010. В дальнейшем там была пролонгация еще. И закончился срок кредита 28.07.2010 года. Значит, если ему выдали сумму 229 тысяч, то у него оставалось основной долг 158 450, а все остальное это проценты. На момент подачи иска сумма составляет 328 714 вместе с процентами. 158 450 основной долг и 170 264 проценты.
Сбербанк Абхазии подал 2 иска: в суд города Сухум на Головаша и в арбитражный суд на Эль Петролиум. В арбитражном суде было заключено мировое соглашение с фирмой Климонтовича, и Сбербанк получил в качестве компенсации за невыплаченный кредит оборудование оборудование фирмы на сумму долга 328 тысяч долларов. Показания дал и Даур Чан-Углы, начальник площадки, который работал в фирме Климонтовича. Он принимал металл, перерабатывал его и грузил на корабль. В отсутствие Климонтовича фактически руководил фирмой. О кредитах и долгах Климонтовича ничего не знал. Климонтович должен был 10 сентября приехать в Абхазию, но ни 10, ни 11, ни 12 сентября связаться с Климонтовичем Чан-Углы не удалось. 11 сентября он дозвонился Нодику Квицине, и тот сказал, что около 14:30 Климонтович был у него со своей подругой. Они выпили кофе. Потом ему кто-то позвонил, и он быстро уехал. Климонтович в этот же день должен был встретиться в Гудауте с заготовителем Амираном Камлия. Они договаривались о встрече примерно в 22:00, но Климонтович в Гудауте так и не появился. Обвиняемый Ахра Гупи потребовал, чтобы суд выслушал его показания и рассказал о том, что 11 октября 2013 года в 6 часов утра его дом окружили люди в масках, арестовали и привезли в подвал службы госбезопасности в город Сухум. Там его пытали сотрудники СГБ, сломали ему ребра. Все происходило якобы в присутствии брата Климонтовича. Под угрозами и пытками он подписал бумаги. Потом ему дали какое-то лекарство, от которого он чуть не умер и 7 месяцев лечился в больнице. В результате потерял здоровье. Адвокаты и прокуроры заявили, что показания Гупия стали для них неожиданностью. Никто не был готов задавать ему вопросы. Прокуроры попросили суд организовать на следующем заседании просмотр видеозаписи допроса Гупия. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Сухуми. Программу продолжает обзор абхазской прессы. Его подготовила Анаит Гагарян.
Президент Рауль Хаджима подписал распоряжение о подписании договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о передаче для отбывания наказания лиц, осужденных к лишению свободы. Агентство АФСНПРЕ сообщает, что Генеральной прокуратуре поручается по достижении договоренности с российской стороной подписать от имени Республики Абхазия договор, разрешив вносить в его проект изменения, не имеющие принципиального характера. Газета «Чегевская правда» публикует статью Надежды Венедиктовой «Будущее смотрит на нас» со ссылкой на сайт Асарки. Журналист пишет о том, что молодые все более активно заявляют о своем присутствии в столичной жизни, начиная с волонтерских инициатив по уборке мусора и заканчивая творческими изысками. Они находят единомышленников на улицах, в кафе и интернете. Они общаются не на корточках, а на уровне осмысленного интереса к тому, что они могут сделать для своей страны. Старшее поколение выиграло войну и добивалось независимости. Не все у нас получилось, как хотелось бы. Пол страны еще лежит в разрухе. Но молодые подтягиваются и скоро начнут рулить уже всерьез. 40-летние уже представляют собой значительную прослойку в государственных структурах и бизнесе, возможно, именно им предстоит создать экономику нового типа, которая вытянет более высокий уровень жизни для широких масс, пишет Надежда Венедиктова. Газета «Республика Абхазия» сообщает о том, что официальный сайт президента Республики Абхазия «Presidentofabkhazia.org» представлен в обновленной версии. Он является главным официальным ресурсом, освещающим деятельность главы государства и администрации президента. Ресурс представлен в трех языковых версиях – абхазской, русской и английской. На сайте предусмотрена возможность написать электронное письмо президенту и вице-президенту. Электронный ресурс также освещает деятельность вице-президента и возглавляемых им комиссии. Для удобства пользователей на сайте есть возможность получить всю необходимую информацию о процедуре приобретения гражданства Республики Абхазия и скачать электронную версию необходимых форм и документов. Специально для СМИ на сайте публикуются анонсы мероприятий с участием президента. Вопрос установки бюстов легендарных генералов, героев Абхазии Султана Сосналиева и Сергея Дбара в Сухумском парке славы зависит от решения нынешнего правительства. Бронзовые бюсты генералов готовы и находятся в Сухумском художественном училище. Об этом Абхазия-Информ сообщил скульптор Амиран Адлиба. То правительство, возглавляемое Леонидом Лакербая, ушло, а нынешний кабинет министров пока не решил, как и когда будут установлены эти бюсты, сказала главный архитектор Сухума Тамара Лакарба. В преддверии празднования 70-летия столетия победы в Великой Отечественной войне администрация города Сухум проводит демонтаж непригодных к эксплуатации незаконно установленных рекламных объектов. Демонтаж проводится с согласия владельцев. Подобная акция будет проводиться и в дальнейшем. Об этом сообщает Авснепресс. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кити Бутюришвили. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент ПАСЕ Анбара Сэр прибыла в Грузию с визитом накануне поздно вечером. По информации пресс-службы парламента Грузии, официальные встречи она проведет 7-8 мая. Президент ПАСЕ покинет страну 9 мая, сообщает ИА Регнум. Сегодня, 7 мая утром, президента ПАСЕ принял председатель парламента Грузии Давид Усупашвили, после чего состоялся совместный брифинг. Также Анбара Сэр встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, президентом Георгием Гвилашвили и председателем Верховного суда Нино Гюнетадзе. На встрече Гарибашвили выразил возмущение по поводу договора между Россией и властями самопровозглашенных Республик Абхазия и Южная Осетия. По словам премьера, Грузия выполнила все условия резолюции ПАСЕ, тогда как Москва продолжает нарушать большинство ключевых положений. Поэтому премьер призвал президента ПАСЕ использовать все имеющиеся возможности и призвать Россию к выполнению взятых в рамках международного права обязательств. Со своей стороны президент ПАСЕ говорила о поддержке территориальной целостности и роли Совета Европы в этом процессе. Президент ПАСЕ посетит поселение беженцев в Цараване, а также побывает в селе Хурвалете, расположенном вдоль де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили встретился с находящейся с визитом в Тбилиси делегацией Конгресса США во главе с членом Комитета по вооруженным силам и иностранным делам Палаты представителей Джо Уилсоном, сообщает портал «Грузия онлайн». Стороны рассмотрели широкий спектр вопросов. Речь, в частности, шла о перспективах сотрудничества и углубления отношений между Грузией и США в разных сферах и важности активной вовлеченности представителей законодательного органа США в этот процесс. На встрече было отмечено, что Вашингтон является стратегическим партнером Грузии, и стороны делают все, чтобы вывести эти отношения на качественно новый уровень. Одной из главных тем беседы стало продолжение успешного сотрудничества между США и Грузией в сфере международной глобальной безопасности и антитеррористической деятельности. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили сегодня, 7 мая, издал постановление о назначении на завтра внеочередного заседания парламента страны, на котором будет рассмотрен вопрос выражения доверия обновленному правительству, сообщает пресс-служба главы государства, передает новости Грузия. Президент накануне направил в парламент список членов обновленного кабинета министров, который 1 мая был представлен премьером Ираклием Гарибашвили. В тот же день Маргвелашвили отказался подписывать представленный ему список, заявив, что дает премьеру и парламенту неделю на то, чтобы они в спокойной обстановке определились с составом правительства.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Более полугода внимание общественности в Абхазии было привлечено к расследованию и судебному процессу по резонансному делу об убийстве курсанта Сухумской средней школы милиции Мераба Гергедава. И вот приговор подсудимым вынесен. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Судья военного суда Абхазии Денис Ашуба признал Горегина Калайджана и Тиграна Торосяна виновными в убийстве курсанта Сухумской средней школы милиции Мираба Гергидава. Это преступление, произошедшее 19 сентября прошлого года, шокировало тогда абхазскую общественность. Как очень скоро признались задержанные курсанты той же школы Калайджан и Тарасян, они на автомашине обманным путем вывезли Мираба Гергидава в лес у села Цабалгул Рыбского района, затем выстрелили ему 3 раза в голову из травматического пистолета системы Макаров и нанесли ножевые ранения в область сердца. Шокировали безжалостность и цинизм, с которыми Калайджан, житель Гулрыбского села Цкыбын, бывшая шоумена, и сын директора местной школы расправился с целью мести со своим бывшим другом. То, что ранее он исключался из школы милиции за недисциплинированность и разгильдяйство, но был восстановлен по ходатайству влиятельных людей. Бурная общественная реакция сопровождала в феврале этого года и начало судебного процесса, который проходил в зале заседания МВД Абхазии. Родственники и друзья убитого Мираба Гергидава провели митинг с плакатами у здания МВД, требуя сурового наказания подсудимых, а также привлечения к ответственности водителя машины, на которой те ездили в Цабал. И вот судья Денис Ашуба произнес слова приговора.
Тарасян Тиграна Тиграновича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 99 часть 2 пункт Ж, 217 часть 2 Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить наказание по статье 99 часть 2 пункт Ж Уголовного кодекса 15 лет лишения свободы, по статье 217 часть 2 УГ 5 лет лишения свободы. По совокупности совершенных преступлений путем полного сложения наказаний назначить Тарасяну Тиграну Тиграновичу 20 лет лишения свободы с отбыванием ВК строгого режима. Калайджан Горегина Артуровича признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьей 99 часть 2 пункт Ж 217 часть 2 Уголовного кодекса Республики Абхазия и назначить наказание по статье 99 часть 2 пункт Ж Уголовного кодекса Республики Абхазия 15 лет лишения свободы. По статье 217 часть 2 УК РА 5 лет лишения свободы. По совокупности совершенных преступлений путем полного сложения наказаний назначить Калайджану Горегину Артуровичу 20 лет лишения свободы с отбыванием ВК строгого режима.
Словом, на двоих 40 лет строгача. Причем самим юным убийцам сейчас как раз по 20, оба 1995 года рождения. Насколько приговор, который в 10-дневный срок еще может быть обжалован в кассационном порядке, воспринят как справедливый? Естественно, мнения разные. Многие рассуждают так, поскольку смертная казнь в Абхазии, следующая европейским правовым стандартам, не применяется, в любом случае получается несоразмерность. Жертвы преступления нет в живых, а убийцы спустя время выйдут на свободу. «Эх, Дениска», — пишет один из интернет-пользователей, обращаясь к судье, мало дал, пожизненно их срок. Конец цитаты. Но больше комментаторов негативно реагирует на другое, то, что водитель машины так и остался в стороне. Третий персонаж, пишет один из форумчан, избежал правосудия. Хотя бы частное определение вынесли. Конец цитаты. Избежал, к сожалению, пока, откликаются на форуме на это мнение мать убитого Людмила Синицына. Что кроме времени у меня осталось? Его не было у моего мальчика, а у меня его предостаточно. Чего я не собираюсь делать, это давать покоя всем, кто причастен прямо или косвенно к убийству моего сына. Конец цитаты. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. На своем последнем заседании Нацбанк Грузии принял решение о повышении ставки рефинансирования на 4,5% до 5%. По заявлению руководства Нацбанка, сделано это в целях обуздания инфляции. По мнению экспертов, без решения фундаментальных проблем экономики данное решение Нацбанка будет иметь лишь кратковременный эффект. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Это уже второе повышение ставки рефинансирования в текущем году. В феврале данный показатель был увеличен также на 0,5%. В апреле годовой уровень инфляции достиг 2,5%, что составляет ровно половину от целевого годового уровня инфляции 5%. Поэтому по заявлению Комитета монетарной политики Нацбанка на фоне обесценивания обменного курса лари возросли ожидания инфляции, что может отразиться на рисках отклонения с целевого уровня инфляции в среднесрочный период. В Нацбанке заявляют, что негативные экономические тенденции у основных внешнеторговых партнеров Грузии продолжают оказывать отрицательное влияние на экономику страны, приводя к падению экспорта, уменьшению турпотока и денежных переводов из-за рубежа. В парламентском большинстве решение Нацбанка одобряют. Это подтверждает зампред финансово-бюджетного комитета парламента Нудар Эбануидзе.
Это своевременное решение на фоне девальвации лари и ужесточения монетарной политики приведет к стабилизации национальной валюты. Это лишь один из многочисленных механизмов по преодолению кризиса. Считаю, что выполнение ставки на 0,5% не является таким уж существенным повышением.
Считает Эбануидзе. Председатель НПО Общества и банки Георгий Кепуладзе также считает решение Нацбанка своевременным, однако считает, что без активных шагов правительства, направленных на оздоровление экономики, любые действия Нацбанка будут иметь лишь среднесрочный эффект.
Нацбанк применил один из инструментов регулирования монетарной политики. Комитет монетарной политики Нацбанка уже анонсировал поэтапное повышение процентной ставки к концу года до 5,5%. И я полагаю, что и это не предел. Увеличение ставки рефинансирования приведет к изъятию денег из экономических процессов, что в свою очередь позволит стабилизировать цены на потребительском рынке. Понятно, что изъятие денег вызовет свертывание некоторых экономических процессов, однако это единственный действенный инструмент для спасения лари.
Говорит эксперт. Георгий Кепуладзе продолжает, что увеличение ставки рефинансирования приведет к росту процентных ставок для потребительских и предпринимательских кредитов, привязанных к ставке рефинансирования на 0,5%.
Всего выдано 7500 подобных кредитов, однако у более 600 тысяч наших граждан из-за девальвации лари дорожают займы в долларах, деноминированных в лари. Шаги правительства по преодолению валютного кризиса выглядят крайне запоздалыми, несмотря на анонсированную масштабную приватизацию госимущества. Дело не пошло дальше продажи здания высотки в Батуми. На балансе государства находится имущество на сотни миллионов долларов, которое можно превратить в источник валютных поступлений, а правительство все больше и больше затягивает этот процесс.
Говорит Георгий Кепуладзе. Следующее заседание Комитета монетарной политики состоится 1 июля 2015 года. По прогнозам экспертов, улучшение ситуации у основных внешнеторговых партнеров Грузии и увеличение турпотока на время стабилизируют ситуацию на валютном рынке. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Итоги программы, призванной защитить бездомных детей, презентовали сегодня в Тбилиси. Проект Евросоюза был осуществлен детским фондом ООН, четырьмя грузинскими ведомствами и неправительственными организациями. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Толстовка, широкие джинсы, скрывающие худенькое подростковое тело, и рэперская кепка с широким козырьком, под которым огромные темно-карие глаза, обрамленные длинными пушистыми ресницами. Облик 14-летней Нино, назовем ее так, совсем не сочетается с ее нынешним хобби – созданием бижутерии. В руках у нее красный тоненький браслет, который она перекладывает из одной руки в другую. Видно, что ей сложно усидеть на одном месте. Она то и дело вертится вокруг стола с подделками и аксессуарами – созданными ее и руками других детей, которые, несмотря на присутствие важных персон, стали, вероятно, самыми главными гостями сегодняшней презентации. Нину полтора года назад нашла на улице мобильная группа, созданная в рамках проекта. Она включает социального работника, психолога и человека, имеющего опыт выживания на улице. По словам психолога этой группы Тамары Цуцкеридзе, изначально девочка была зачислена в дневной центр, который подразумевает предоставление детям элементарных услуг, таких как пища, средства гигиены, оказание психологической помощи, а также вовлечение в различные образовательные программы. Однако позже, в связи с неблагоприятными условиями, возникшими в семье Нино, ее пришлось перевести в транзитный центр. Он предоставляет 24-часовое обслуживание детям, находящимся в критической ситуации, говорит психолог. Мы пытаемся приучить девочку к стабильной жизни. Соцработники помогли ей привести в порядок документы, поступить в школу. Однако все не так просто. Девочка по натуре лидер, талантлива, но ее очень сложно заинтересовать чем-нибудь. Всего за существование проекта, а ему 2 года, 400 детям была оказана помощь различного характера. Были созданы 3 дневных центра в Тбилиси и 1 в Кутаиси, и по 1 транзитному центру в Тбилиси и Руставе. Исходя из специфики работы с детьми, были переподготовлены 15 членов мобильных групп, 150 сотрудников транзитных и дневных центров, а также 230 полицейских в столице и Кутаиси. К проекту, помимо международных организаций и 4 министерств – здравоохранения, образования, юстиции и внутренних дел, были подключены такие НПО, как «Каритас Грузия», «Ребенок и среда» и «World Vision». Теперь, когда проект завершился, правительство Грузии выходит в самостоятельное плавание. Разработанный государственный механизм в отношении детей, живущих и работающих на улице, должен продолжить работу без помощи извне, говорит Майя Куртикидзе, руководитель программы коммуникации детского фонда ООН. То, что было сделано в рамках проекта за эти 2 года, теперь правительство должно продолжить самостоятельно. Программа теперь уже входит в правительственный план, а все расходы возьмет на себя государство, как и было задумано изначально. Целью программы было оказать помощь детям, находящимся на улицах. Впрочем, сейчас важно также задуматься о тех системных изменениях, которые смогут предотвратить попадание детей на улицу. Это создание сильной системы социальной защиты, механизма защиты детей от насилия в семье, а также искоренение бедности. Безусловно, детская беспризорность – проблема комплексная, решить которую быстро и эффективно просто невозможно. На улицах продолжает находиться множество детей. Психолог Майя Цирамуа надеется, что правительству удастся сохранить те результаты, которые были получены в ходе проекта. Но не менее важно, говорит Цирамуа, не остановиться на достигнутом, увеличить количество мобильных групп и центров не только в Тбилиси, но и в других городах. Например, в Батуми, который в летний период становится привлекательным не только для туристов, но и для бездомных людей. И последнее, вероятно, самое важное. Как только детям, находящимся под опекой государства, исполняется 18, оно тут же умывает руки. А как дальше 18-летним подросткам строить свою, уже взрослую жизнь, в которой больше никто не будет делать скидку на возраст и обстоятельства, вопрос на данном этапе открытый. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Время нашей постоянной по четвергам рубрики «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, названный журналом Foreign Policy 5 из 23 худших диктаторов современного мира, возможно, решил создать первую за последние 100 лет настоящую правящую династию в Центральной Азии. Практически все лидеры региона предпринимали такие попытки, но пока безуспешно. Однако туркменский президент, бывший врач-стоматолог, о котором никто практически ничего не знал до того, как он стал преемником умершего в конце 2006 года Сапар Мурата Ниязова, сейчас представляет в качестве наследника своего 12-летнего внука Керим Гулы. Материал подготовил Александр Костев.
В начале нашей программы я уже упоминал, рассказывая о списке иностранных гостей в Москве на праздновании 70-летия Победы, о президенте Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедове, которого недавно журнал Foreign Policy назвал пятым из 23 худших диктаторов современного мира. Возможно, сегодня Бердымухамедов решил создать первую за последние 100 лет настоящую правящую династию в Центральной Азии. Практически все лидеры региона предпринимали такие попытки, но пока безуспешно. Однако туркменский президент, бывший врач-стоматолог, о котором никто практически ничего не знал до того, как он стал преемником умершего в конце 2006 года Сапармурата Ниязова, сейчас представляет в качестве наследника своего 12-летнего внука Керимгулы. Этот мальчик постоянно выходит с ним на сцену, поет для деда вместе с Дженнифер Лопес и другими мировыми звездами на его дне рождения, а недавно, на отмечавшемся 26 апреля в Туркменистане Дне Ахалтыкинского скакуна, который считается одним из главных праздников, впервые на ипподроме заменил самого президента в роли первого наездника, оказавшись в центре внимания журналистов. Это могла бы быть просто красивая история отношений деда и внука, однако в Туркменистане такое не может происходить случайно. О культе личности президента Бердымухамедова, устройстве и традициях туркменского общества и о восприятии туркменами любой верховной власти я поговорил с главным редактором базирующегося в Вене оппозиционного Ашхабаду интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фаридом Тухбатуллиным. Что известно о семье Гурбангулы Бердымухамедова, сколько у него детей и внуков? Потому что имеющиеся данные крайне скудны и даже противоречивы. Насколько это секретная информация?
Как и во многих тоталитарных режимах, информация о семье первого лица особо не распространяется, но тем не менее известно, что у него один сын и 2 дочери, и также якобы есть еще 1 дочь, уже не от жены, а от любовницы, как говорят. Но это, опять-таки, непроверяемая информация. А что касается внуков, насколько я знаю, их у него 5, старший вот этот Керимгулы.
А маленький Керимгулы Бердымухамедов сопровождает деда уже несколько лет, но при этом, кстати, о нем разве говорят как именно об официальном внуке, не то что как о наследнике? Или просто говорят Керимгулы Бердымухамедов, и как бы всем негласно понятно, кто это такой?
Да, как внук его не представляет, но как бы это известно априори, уже много лет он еще, будучи маленьким мальчиком, Бердымухамедов его за руку водил там и на цирковые представления, и появлялся и на выборах с ним. Ну, сейчас мальчик подрос, в то же время, да, наверное, есть желание такое показать его как будущего наследника.
Насколько я помню, Керимгулы впервые стал очень известен, когда он то ли пел, то ли играл на фортепиано на дне рождения своего деда, и это тот скандальный концерт, на котором еще Дженнифер Лопес выступала.
Да, это было действительно, он и пел, потом показывали, как он хорошо умеет рисовать уже в другом случае. Ну, в общем, достаточно талантливый ребенок.
Гурбангулы Бердымухамедов, придя к власти, заметно урезал культ личности своего предшественника Сапармурата Ниязова. В первую очередь в государственных ритуалах, в символике. Но насколько сильно в стране к настоящему времени вырос культ самого Бердымухамедова? И как это заметно в титулах, в памятниках, в государственных мероприятиях и так далее?
Культ Ниязова был достаточно сильным, и чтобы на его фоне не казаться серой мышкой, наверное, любой, пришедший на место Ниязова, начал бы именно с этого, такое восточное развенчание культа личности, то есть не было там 20-го съезда КПСС, по примеру Советского Союза и прочих, но тихой сапой убирали портреты, памятники потихоньку сдвигают. Что касается культа личности самого Бердымухамедова, да, он, безусловно, создается, причем его пытаются показать таким достаточно всесторонне развитым человеком, он и на музыкальных инструментах играет, он и спортсмен, и ученый.
На фоне других правителей стран Центральной Азии, на фоне мусульманских президентов, что отличает нынешнего туркменского лидера от всех остальных? И сразу второй вопрос задам. В традициях туркменского общества на Востоке не считаются ли его увлечения автогонками, лошадьми, стихами, чем-то таким мальчишеским и несерьезным для политического лидера? Вообще, для туркменского мужчины, для туркменского правителя тем более? Или это, наоборот, может быть, преподносится как доказательство такой разносторонности и современности?
Что касается сравнении с соседями, он достаточно закрыт, он не очень дружелюбен к ним, очень осторожно относится и к Каримову, и к Назарбаеву. Обособленно держится, видимо, статус нейтралитета, который еще до него был провозглашен, он воспринимает как некий статус изоляционизма, то есть не вмешательство, не вступление и так далее. И к нему с соответственным подозрением тоже относятся все соседи, поэтому он не чувствует сам себя как бы своим парнем. Что касается менталитета, в свое время и у туркмен были то, что называется белая кость, голубая кровь, то есть баи и все такое, авторитетные в каждом племени люди, но большевизм, потом и ниязовское время правления, все, конечно, это нивелировало, сейчас ничего этого нет, и, насколько я понимаю, Бердымухамедов не из тех родов, которые когда-то были авторитетными племен. И, наверное, может быть, это и способствует тому, что вот это вот чрезмерное возвеличивание, то есть компенсировать то, что нет голубых кровей, именно вот такими вещами. Старшим поколением, конечно, это воспринимается негативно. Не всегда мужчине подобает делать то, что он делает. Постоянно фотосессии, в каких видах он там только не снимается. Вроде бы все пристойно, но когда этого слишком много, уже как бы вызывает определенное раздражение. Что касается молодежи, им просто не с чем сравнивать. Они не видели ни брежневские времена, не более поздние. И для них это, как сейчас говорят, прикольно, когда президент может спеть, сыграть на чем-нибудь, на лошади там проехаться. Для них это вполне, мне кажется, уже стало нормой.
С главным редактором интернет-издания «Хроника Туркменистана» Фаридом Тухбатуллиным беседовал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
Народный художник России, уроженец селения Чиселти Джавского района Магрес Келихсаев отмечает 75-летний юбилей. Он один из самых известных и любимых осетинских живописцев, рассказывает Жанна Тарханова.
Всегда продолжаю свою осетинскую тему и продолжаю работать над этим, и как могу.
Запорошенные снегом башни, уютные домики, затерявшиеся в горах, и, конечно, его любимые деревья, воздевшие ветви к небу. Здесь все живое, одухотворенное. Зимний пейзаж чистый, как его детские воспоминания о родовом селе Чешелд, которые он перенес на холст в 2010 году. Магрес Келихсаев признается, его по-прежнему вдохновляет природа Осетии. И осетин – труженик, воин, но обязательно умный и порядочный человек, говорит Магрес Келихсаев.
Недавно создал серию зимних пейзажей осетинских, около 30 картин, и продолжаю над этим работать дальше тоже. А это вот жизнь осетинов и в горах, и в природе, и в городе, и везде. Так жили осетины, как живут сегодня вместе с природой, то есть природа и люди.
Природа и люди – лейтмотив его музыкальных, колоритных, полных жизнью картин. Художник безошибочно передает характер осетин, сдержанных на вид, но горящих внутри. Картины Келихсаева – калейдоскоп его богатой творческой жизни. Окончил сталинистское художественное училище имени Махарбека Туганова. После, в 1969 году, поступил в Ленинград Институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Ильи Репина, окончив его с отличием по специальности театральная живопись в 1974 году. В том же году стал преподавать во Владикавказском художественном училище, параллельно трудясь в Северо-Осетинском государственном академическом театре имени Владимира Тхапсаева. Он задержался в театре на долгих 20 лет и оформил свыше 120 спектаклей. Среди наиболее заметных работ Келихсаева театрального художника спектакли «Чермен», «Тимона Финский», «Макбет», «Король Лир», «На дне», «Давид Сослан», «Я, бабушка Илько» и «Илларион». Директор Национального музея Северной Осетии Лариса Сохиева говорит, что Магрес Келихсаев – единственный художник из Северной Осетии, который удостоен звания народного художника России.
Вклады в осетинскую культуру велик, единственный на сегодняшний день в Северной Осетии
народный художник России. И это звание весьма и весьма заслуженно для этого человека.
Искусствовед Мадина Тезиева отмечает, что художнику прекрасно удаются сложные композиции. Она говорит, что о работоспособности Магрета Тлехсаева ходят легенды.
Ему блестяще удаются многофигурные композиции. Он очень тонко чувствует ландшафт, очень тонко чувствует пространство. То есть я бы даже сказала, что из него получился бы блестящий специалист в любой области, где надо работать с пространственными построениями. Это какой-то вот такой снайперский глаз у него. Это от природы, и помимо этого он очень работоспособный. А его работоспособности среди художников ходят легенды.
По словам Мадины Тезиевой, Тлехсаев – человек светлый и солнечный, как сама природа Южной Осетии, где он родился и вырос.
Я в очень многих домах, в очень многих учреждениях видела и вижу его картины. Когда я спрашиваю, откуда у вас работа Магрета Тлехсаева, они говорят, он подарил нам. Причем это не какие-то такие вот работы проходные, полноценные, живописные полотна. И когда я его спросила, ведь вы счет своим подарком, знаете ли вы, сколько работ вы подарили? Он так удивился, как это можно вести счет подарком. Он говорит, я не знаю, я никогда не считал. Магрет в этом смысле человек очень щедрой души, но щедрый, как сама природа Южной Осетии, где он родился, солнечный. Вот в нем есть это солнечное начало.
Магрет Тлехсаев по-прежнему много работает. Говорит, что верит в родную Южную Осетию, в то, что Цхинвал вновь станет культурной столицей. Верит он и в молодые таланты, которым активно помогает раскрыться.
Также и живопись тоже воспитывает только лучшие стороны по лучшим традициям русской культуры и осетинской. И у нас особенно сейчас очень много хороших художников и естественно, учеников много, они растут и очень больше появляются у нас в республике интереснейшие люди, которые понимают искусство и ценят, и благополучно у них все это. Я думаю, что в скором будущем Южной Осетии будет возрождение культуры и искусства, потому что очень много там открыли лицеи, училищ.
Говорит Магрет Тлехсаев. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.